тема визуального образа мира в современной карикатуре 20-30-х годов 20 века. Голубев Александр Владимирович, руководитель Центра по изучению отечественной культуры, Института российской истории, Российской академии наук, кандидат исторических наук.
Дорогие коллеги, ну, прежде всего, я должен сказать, что в программу мне по моей вине вкралась ошибка. Может быть, кто-то из вас уже обратил внимание. Потому что там сказано «современные карикатуры 20-30-х годов».
Да что вы, да?
Имелось в виду, разумеется, советская карикатура, а не современная.
А, вот точно.
Но с другой стороны, тут есть определенный смысл. И я буду об этом говорить, я, собственно, и собирался об этом говорить, что те визуальные образы мира, которые формировала советская карикатура еще в довоенный период и затем послевоенный, они сохраняли свое воздействие, а в чем-то сохраняет свое воздействие и до сих пор. Люди более старшего поколения помнят журналы, как не рассматривают карикатуры в журналах вроде «Крокодила» и других им подобных, да и в «Огоньке», и в других, и в газетах постоянно эти карикатуры появлялись. И очень для многих, особенно когда телевидение еще не было таким распространенным, а я помню этот период, когда не было телевизоров, ну, точнее, почти не было. Именно карикатура нередко являлась первым окошком во внешний мир, за пределы нашей страны, нашей, если угодно, локальной цивилизации. Но это я вспоминаю уже 50-е годы, начало 60-х, и уж тем более это было очевидно для довоенного советского общества, особенно для 20-х годов, в меньшей степени в 30-е. Вот представьте себе, какие визуальные образы мира могли проникать в Советский Союз. Я говорю даже не о цензуре, не о железном занавесе, я говорю просто о технологии. Ну, фотографии. Однако фотографии тогда печатались и в газетах, и в журналах, но, во-первых, их было гораздо меньше, они были намного менее качественны, чем сейчас. Если кто-то из вас держал в руках газету, скажем, 30-х годов, вы могли убедиться, что на этих фотографиях мало что можно понять. И никакого образа, строго говоря, они не оставляли. Какая-то мутная толпа людей – это демонстрация, какие-то фигуры в цилиндрах – это переговоры и так далее и тому подобное. Они, вот, по сравнению с современной художественной фотографией, сила воздействия была крайне невелика. Я говорю сейчас об эмоциональном образном воздействии. И, соответственно, и смысл такой фотографии тоже зачастую терялся, потому что подробности она не показывала по техническим причинам, образа не создавала. Это была такая бледная иллюстрация этой текста. В журналах ситуация была чуть получше, но не равно. Далее, что еще? Ну, картины современных мастеров мы, так сказать, не будем учитывать как серьезный источник визуальной информации. Даже если такие выставки где-то и проходили, то только в столицах и достаточно редко, и видел их очень небольшой круг людей. Кинохроника. Да, кинохроника уже появляется и в 20-е, и 30-е годы, но опять-таки, прежде всего, она была доступна в больших городах. Качество съемок было тоже не слишком велико с современной точки зрения. И, во всяком случае, она не могла служить постоянно. Это было, скорее, редкое такое зрелище, какие-то кадры из зарубежной жизни. Да и были они достаточно однообразные. Либо те же фигуры в цилиндрах, которые размышляют заговоры против Советской Республики, либо толпа людей, которые отчитываются как там очередное контрреволюционное движение. И вот я покажу тому, что вот именно карикатуры и плакаты, они, в отличие от фотографий, от кинохроники, были и тиражируемыми способами воздействия, и несли с собой сильный образный заряд. Вот если карикатура хорошая, если плакат хороший, то при первом же взгляде понимаешь, о чем речь, а если они при этом еще остроумные и неожиданные, то ты это запоминаешь. Ты это запоминаешь, это остается впечатлением у тебя, что называется, мозгом. Вот мы сейчас карикатуры, они в интернете мелькают, есть какие-то, наверное, издания. Крокодил тихо умер в начале нулевых и не восстанавливался. Проходят какие-то камерные выставки карикатуристов, но никакого особого места карикатуры сейчас не занимает. А вот, скажем, 20-е годы, как вспоминает очевидца, когда около редакции газет вывешивались новые карикатуры, их тогда на улицах вывешивали не только плакаты, но и карикатуры для общей сведения. Там собирались такие толпы, что в центре Москвы перекрывали движение. Вот вы можете себе представить такую реакцию на карикатуру? А это факт, так сказать. Ну, улицы, конечно, были узники, это Кузнецкий мост, в частности, упоминался в этой связи, там было несколько редакций. И тем не менее, Ну и в газетах. Знакомство с газетой, журналы, повторяю, были редкими, достаточно дорогими, и основная масса вот этой средств массовой информации, они сводились в газеты. Радио я не упоминаю, потому что мы говорим о визуальной информации. Так вот, и газеты многие начинали с того, что искали и рассматривали карикатуры. Более того, значительная часть, если говорить о 20-х, да и в начале 30-х годов, читать просто не умела, тем более сложные достаточно газетные тексты. И карикатуры они как бы не просто подкрепляли, но порой и заменяли текст. С другой стороны, если мы будем говорить о традиционной российской карикатуре, она была достаточно развита, но она была достаточно элитарной. То есть она предназначалась для так называемого образованного класса. Плакатов практически вообще не существовало, если не считать рекламных плакатов разного рода. На Западе уже появилось это искусство, в России тоже как реклама. А первые плакаты в современном понимании, они появляются только в Первую мировую войну. И были связаны с военными темами. Ну, средства собирали для раненых, там, прославлялись подвиги Козьмы Крючкова, там изображали. Ну, там было тоже что-то на грани плакаты, карикатуры того же Вильгельма Рыжеусова, главного, так сказать, врага России и так далее. То есть, ну, о плакатах революции это отдельная тема, я сейчас ее касаться не буду, просто упомяну, что как раз в годы революции, гражданской войны, плакатное искусство стало массовым. Не с точки зрения количества художников, хотя и художников стало намного больше, как этим занимались. Для многих это было просто средство выживания художников. Но главное, что это воспринималось массами. И ведь помимо тех плакатов, там окон роста и так далее, которые мы все знаем, хрестоматийные, существовало огромное количество плакатов, которые, например, выпускали и белые, которые были то же самое, только, так сказать, с другой стороны. Да и многие другие, противоборствующие силы время от времени. Хотя, в отличие от белых и красных, мало кто налаживал такое производство постоянных плакатов, но отдельные плакаты появлялись с самым неожиданным содержанием. И вот все это вместе взятое привело к тому, что, с одной стороны, карикатура, политическая карикатура, а я оговорюсь, тема моего выступления обязательно образы внешнего мира, не вообще вся карикатура, а только та, которая на международную тематику. Так вот, в СССР в 20-30-е годы только эта карикатура считалась политической. Карикатура на внутреннюю тематику, независимо от сюжета, политической не именовалась. С этим можно спорить, это достаточно спорная позиция, но так оно было, и я буду видеть руководствоваться. Какие были характерные черты советской карикатуры? Ну, во-первых, происходит определенное ее опрощение. Намного больше художников и гораздо более широкая аудитория, несопоставимая с тем, что было до 2014 года и даже до 2017 года. Отсюда определенная архаизация, примитивизация карикатуры. И главное, отсутствие навыка читать визуальные намеки у читателей. А художники многие не умели эти намеки расставлять, так что было понятно из рисунка. И тогда они выходили из дела, решали проблему очень просто. Они снабжали рисунки огромным количеством надписей. Я очень люблю приводить пример, вам всем знакомым, буквально хрестоматийный. Помните, в 12 стульях есть эпизод, когда художник в редакции Гудка рисует карикатуру на тему современного положения Германии. Ну, там этот эпизод такой проходной, вроде как бы совершенно не важный для сюжета, может быть, его не очень, но он запоминается. Вот он рисует Германию в виде собаки, на хвосте пишет «Данцевский коридор», на пузе человека, который сдает собаке мясо, пишет «Планкаре», на мясе там табличка «Французские предложения» и так далее. Вот. Это классическая советская карикатура 20-х годов. Причем, зная, кто писал роман Ильи Петров, можно с огромной долей вероятности предполагать, что выставили они в этом виде Бориса Ефимова, который с ними дружил, был их младший товарищ, и над карикатурами которого они посмеивались не с точки зрения смешных карикатур, а с точки зрения их, ну, определенной примитивности. Так что я думаю, что это они по нему проехались. Хотя я такую карикатуру Ефимова не нашел. Не знаю, может быть, это просто изобретение авторов. Далее. Второе. Для советской карикатуры характерно в изображении внешнего мира очень высокая доля гротеска. Более того, это было поставлено на высокую теоретическую основу. Сам Луначарский неоднократно говорил, что западный мир – это настолько гротескное явление, там настолько много гротескных черт, что карикатура, которая на первый взгляд, делает какие-то совершенно фантастические, изображает вещи, она более точно передает природу Запада, чем реалистическая живопись. Вот, пожалуйста, первый и второй рисунок. Вот я просто взял два примера, их можно было брать огромное количество. Вот. Да-да, первый и второй, там они так и названы файлы. Значит, первый файл – это 30-е годы, это Борис Ефимов. Он изображает памятник германо-итальянской дружбы. Ну, понятно, что Гитлер изображен со спины, в шлеме с рогами, это такая очень толстая фигура, то есть это не Гитлер, но видны усики. И всем все становится понятно. К 30-м годам уже научились читать и читать вот такие наметки. Уже не нужно было писать на спине, что это Гитлер. А посмотрите теперь внимательно на лошадь. Это кто? Не видно? Пилотка и подбородок. Классический такой. Это Муссолини. Это не то чтобы портретное сходство, но это при внимательном рассмотрении. Ну, то есть, опять же, понимающему читателю, который уже много раз видел Муссолини, если не на фотографии, то хотя бы на карикатуре, все уже прочитывается. Понятно, что вот Муссолини в роли лошади и Гитлера в роли всадника – это гротеск. Второй, пожалуйста. Вот карикатура тоже Ефимова и тоже из того же самого звериного стиля, как я это называю. Тут довольно остроумная карикатура – это две мартышки, на них есть надписи. Но кто это такие? Гранденттроп и Риббенди. Это имена, составленные из Риббентропа и Гранди. Это, соответственно, немецкий, итальянский министр иностранных дел. И вот они резвятся в комитете по невмешательству в испанские дела. Там чернила разлили, бумаги разорвали и, в общем, всячески веселятся. Но чтобы не было никаких хороших дипломатических осложнений, они названы не Риббентроп, а Риббенди и, соответственно, Гранденттроп. Конечно, не вся советская карикатура тяготела к такому гротеску. Были и другие, но их было меньшинство. Вот, пожалуйста, третью картинку. Вот был такой художник Лев Бородатый, который до революции долго жил за границей. Учился в Австрии. Он хорошо знал западную жизнь. Вот, видишь, называется, в отличие от того же Ефимова, который вырос в Одессе, рисовать начал в Киеве. Он видел Запад, он жил там, он знал все это. И вот его рисунок – это карикатура, опубликованная в «Крокодиле» в 40-м году. Но если мы не знаем, что это карикатура в крокодиле, то это просто зарисовка из жизни, в данном случае Лондона. Ни малейшего гротеска. Такая достаточно лирическая картинка. И вот у Бородатого было много таких вещей, но, повторяю, он скорее был исключением среди советских карикатуристов. Картина, карикатура, она формирует не просто картину мира, она формирует упрощенную и в нашем случае очень политизированную картину мира. Вот. И не случайно был такой известный деятель Коминтерна, но почти забытый, Феликс Кон, который в предисловии к одному из сборников того же самого Бориса Ефимова еще в 1931 году, тогда было принято, чтобы видные деятели государства писали предисловие к сборникам карикатур. Например, к одному из первых сборников Ефимова лично Троцкий написал, собственноручно развернутое предисловие. Там и другие деятели рангом пониже тоже отметились. Сталин карикатуру недолюбливал. Не очень не любил, когда его изображали на русских шаржах, в 20-е годы это было возможно. Но когда-то, ну, 30-е, когда он занялся уже плотной государственной деятельностью во всех его проявлениях, я об этом сейчас скажу, он начал руководить карикатурами и делал это довольно толково. Четвертый, пожалуйста. Так вот, Феликс Кон в предисловии к сборнику Ефимова написал, что карикатурист советский – это часовой вооруженный карандашом. Ефимов эту фразу, естественно, запомнил, потом он неоднократно цитировал. И, если не ошибаюсь, на 70-летие, хотя прожил он 107 лет, изобразил себя в виде вот такого часового, это автошарж, часового вооруженного карандаша. Ефимов, он оказался долгожителем и как художник-карикатурист, и просто, ну, простите, физиологически, я повторяю, он умер на 107 году жизни. Родился, если не ошибаюсь, в 900 году, то есть ровесник 20 века и перешагнул 21-го. Оставил довольно, да, где-то вот несколько лет, ну, в 7-м году, так получается. Оставил довольно много мемуаров, которые были не просто мемуары, а он пытался, так сказать, внести свое представление о карикатуре, о значимости и так далее. И он, в частности, писал, что вот нигде на Западе не было такой массовой карикатуры, как в СССР, что искусство карикатуры в СССР было недосягаемым для Запада, что они постоянно публиковали советские карикатуры, начиная с того же самого Ефимова, и даже приводят более три примера. Тут, конечно, есть много преувеличений. Во-первых, карикатура, политическая карикатура появилась на Западе, а не в России, как известно, уже в 18 веке. И когда появились первые русские политические карикатуры, это был конец 18 века, и затем начало 19-го, связанное с Отечественной войной, там такой взрыв произошел от этого искусства в России. Вот на Западе уже была мощная, особенно в Англии, традиция такой карикатуры уже где-то столетняя примерно. Да даже больше, если считать там средневековые пасквили и всякого рода. В России в 19 веке это искусство развивалось очень медленно из-за цензуры, которая была несопоставима с той же английской или французской. И у нас политическая карикатура расцветает уже в начале 20 века, особенно после 5 года, когда появились карикатуры и на Николая II, и на царствующее семейство, и на русских политиков, и так далее, и тому подобное. И в том числе международная карикатура тоже была очень интересна. Но, повторяю, для образованного класса. На Западе в 20-30-е годы, о которых пишет Ефимов, тоже была очень интересная, очень сильная карикатура. Но она там продолжала оставаться искусством образованных. Вот это важно понимать. Если у нас карикатуру рассматривали в глухих деревнях, и если она была остроумной, то, так сказать, как-то передавала верх того или иного персонажа, о котором христиане имели очень командное представление, если вообще имели, она какое-то воздействие оказывала. На Западе, повторяю, это была очень мощное, очень сильное, очень интересное, но элитарное искусство. Далее. Я уже сказал, Ефимов много пишет о том, как удивлялись советской карикатуре. На самом деле, конечно, время от времени что-то перепечаталось, равно как и у нас, скажем, крокодили появлялись время от времени довольно редко иностранные карикатуры. Но сказать, что вот Запад внимательно за ней следил, конечно, нет. Но иногда это приводило к очень любопытным нюансам, в частности, к дипломатическим осложнениям. Был такой известнейший художник Моор, Дмитрий Орлов, это Моор, это его псевдоним, плакатист и карикатурист известнейший. Его плакаты до сих пор постоянно воспроизводятся или пародируются. Вот. Его, так сказать, он очень много рисовал в 20-е годы для журнала «Безбожник» и «Безбожник у станка», были такие журналы, и всячески оттягивался, выражаясь современным языком, на духовенстве. И на православном, и на католическом, и на любом другом. И в частности, он очень довольно злые карикатуры на папу римского и епископа Кентерберийского доходил до того, что даже высказывалось на Западе недовольство, потому что они были грубые и оскорбительны с точки зрения, так сказать, западных читателей. И даже сам несколько раз запросы в парламент, скажем, английский, подавались по этому поводу. И сам Маур пишет, я, правда, не знаю, можно ли это как-то проверить, больше нигде это не встречал, но Маур об этом пишет, что вышла специальная булла Папы Римского, который был отлучен от католической церкви. А вот более достоверная ситуация. Вот следующий, пожалуйста, рисунок пятый. В 1926 году выходит рисунок Ефимова, где изображен литовский премьер Вальдемарас с окровавленными руками, который рассказывает о казни нескольких коммунистов. А в ложе, ну это как бы театр получается, да, на сцене, а в ложе сидят два человека. Надписей нет, но они узнаваемы любому читателю. Это Пилсудский и это Остин Чемберлен. Видно британский политик того времени, его, так сказать, фигура, рост, монокль. Кстати, Невиль Чемберлен не менее известен, это его брат. Но у Невиля были усы и зонтик, а вот у старшего брата был монокль. Вот по этому моноклю мы все узнавали. Тощий с моноклем, все, тут уже писать ничего не надо. Вот они кричат «Браво, Вис!». Так вот, Чемберлен, он был тогда министром иностранных дел Британии, страшно возмутился, что эта карикатура лживая, что она оскорбительная, хотя он там не назван, повторяю, только монокль. В общем, был послан даже дипломатический протест. И как ехидно вспоминает Ефимов, после этого я продолжал рисовать Чемберлена, но только со спины. И никогда не подписывал. Кстати, есть одна известная его карикатура, где в первые годы правления Гитлера, где Гитлер изображен в виде такой страшной тучи, нависшей над Европой, подписи нет, что это Гитлер. Есть челка и есть усики. Но не усики вот в том виде, к которому мы привыкли, а в виде маленькой свастики. То есть Ефимов таким образом, он как бы защитился Он же не Гитлера нарисовал, это символ, это не человек, это туча, вот он ему сказал свастика, хотя все понимали, кто имеется в виду. Тема карикатур нередко задавали сверху. Тот же Ефимов, вот я часто на него ссылаюсь, потому что из известных карикатуристов только он оставил такие развернутые мемуары, а, к сожалению, архивы, связанные с карикатурами, почти не сохранились. Очень мало документальных свидетельств. Так вот, карикатуры иногда задавали с самого верху. Он несколько случаев приводит, когда Сталин не только заказывал карикатуры, но даже их слегка корректировал. Правда, это уже к 50-м годам относится. Вот к 30-м годам был такой разговор, когда Сталин попенял Ефимову, правда, не сам, а через Мехлиса, был такой, но, наверное, лицо редактор «Правды», что Ефимов изображает японцев, а японцы тогда постоянно у нас фигурируют в карикатурах, с большими зубами, как у кроликов. И это оскорбительно по отношению к японскому народу. И Ефимов после этого стал рисовать японцев, да и остальных вообще без зубов. А там действительно, посмотрим карикатуру вот до этого разговора, там вот эти зубы торчат у каждого японца просто. Уж не знаю, почему он считал это необходимой чертой японской, но тем не было. В 20-е годы наркомат иностранных дел напрямую этим делом занимался, собирал совещания карикатуристов, давал установки, что рисовать, какие позиции занимать. В 30-е годы эта деятельность переместилась, за редким исключением, на уровень редакции журналов. Кстати, там было разделение труда. Темы придумали сатирики-тенисты, была такая профессия, я опять приведу Ильфа Петрова, помните, был такой весолом из Нуренко. Вот его прототип был как раз тенист, который помимо, так сказать, острот давал темы для карикатур. А часто остроумная тема, она делает половину дела. Значит, кемисты придумали темы, карикатуристы разбирали эти темы, кому что нравится, или кому что поручили, рисовали. Потом это обсуждалось, готовой карикатурой. И в случае необходимости шла в печать или исправлялась. Но это в журналах. Это где-то 2 недели требовало обычно. В газетах все было по-иному. Газеты карикатуры выходили буквально каждый день. Вот тоже Ефимов в «Известиях», в каждом номере одна, несколько раз было даже и по 2 карикатуры. Вот он так описывает такой эпизод. Гражданская война в Китае, войска южного правительства, которому сочувствуем, берут Шанхай. Это телеграмма приходит в «Известия», редактор «Известий» звонит Демьяну Бедному, тот пишет соответствующий стих, а Ефимов должен тут же нарисовать карикатуру. Вот тут же, в сегодняшний номер, ну, точнее, в завтрашний номер, который читается сегодня. Он тут же рисует китайца с винтовкой и пишет слово «Шанхай». Вот, собственно, этим карикатура исчерпывалась. Но газета прореагировала, визуальный образ есть. Я видел карикатуру, китайцы поднимают винтовку над головой радостной и с огромной буквы «Шанхай». Нередко советские карикатуры становились чем-то вроде лекции по международному положению для людей малограмотных. Вот одна из известнейших карикатур, ныне позабытых, Ефимова «Сумасшедший дом Европы». Вот тут надо глядеть внимательно, и не очень хорошая иллюстрация, и масштаб небольшой. Но если приглядеться, видно, что тут изображены все виднейшие политики Европы того времени. Пилсудский, мания величия, он в роли Наполеона в треуголке. Муссолини, в итоге Цезарь, то же самое, мания величия. Там тот же Чемберлен кричит «нефть, нефть, нефть». Фонкаре призывает к войне, там где-то в углу иммигранты, где-то в углу мелкие восточноевропейские страны и так далее, и так далее. То есть вся картина, вот с точки зрения советского карикатуриста, вся ситуация в Европе в одном маленьком рисунке с большим количеством персонажей. Я уже говорил об узнаваемости карикатур, и этому помогала система, которая называлась система масок. То есть были уже привычные маски. Вот следующий, пожалуйста. 7, 8, 9, 10. Вот первая там, если не ошибаюсь, идет...
Пятилетка.
Пятилетка, да-да, пропустил. Пятилетка. Вот это тоже ефимовская карикатура, очень известная. Я почему ее выбрал для, так сказать, иллюстрации? Обратите внимание, тут гидра с 7 головами – это 7 известнейших масок. И если смотреть по порядку, то там, значит, есть социал-фашист, то есть социал-демократ. Есть империалист в цилиндре, есть папа римский, есть польский военный с усами, как у Пилсудского, есть китайский военный, не японский, подчеркиваю, это проблема КВЖД как раз. Китайский военный, кто там еще я? Это значит Пилсудский, китаец, французский военный, папа римский, социал-демократ, немецкий фашист со свастикой и империалист. И всему этому, да, все эти ссоры противостоят, как видите, красноармейцы. Вот это набор масок. Ну, конечно, вот следующий, покажите, пожалуйста. Ну, вот, пожалуйста, там капитал должен быть, да? Это Денит, тоже известнейший карикатурист. И хотя художников было много, но капитал везде был похож. Вот это один из самых ярких образов. Второй, там, по-моему, социал-демократ должен быть. Да-да-да, социал-демократ. Вот так социал-демократы, в данном случае германских, изображали в советской карикатуре. Там вот видны профили Липкнехта и Бабеля. О, простите, Бегеля, разумеется, а не Бабеля. Вот. И вот на их фоне вот такой выродок, как он назван в утописи карикатуре. Это, по-моему, это Краповский, если не ошибаюсь. Следующая маска. Тут вот английские военные, да? Вот тоже военных очень часто западных изображали, причем чаще других французских и английских. И следующая маска. Так, а там? А, и были маски политиков, то есть уже конкретных людей. Вот был такой интересный художник Лумбарг, малоизвестный, в отличие от Ефимова. Он на одно время жил в США, вот он оставил множество шаржей, которые, по-моему, даже были, не были опубликованы, хотя часть его карикатур публиковалась. Вот, в частности, тут Муссолини в его представлении. Я просто не хотел Ефимова утомлять, потому что Ефимов более характерен. Вот этот подбородок он постоянно подчеркивает тяжелый. Но тем не менее. Дальше, вот следующий там кто у нас? Пилсудский? Пилсудский точит зубы на СССР. Там есть подпись. Но Пилсудского конфедератки вот с этими мажорными усами узнавали уже без всяких подписей. Это тоже была привычная маска. То же самое можно сказать Франко. Там следующий. Первая колония Третьей империи. Вот обратите внимание, там Франко, он не очень большой, но очень характерный. В виде туземца, в юбочке, но обязательно в пилотке с кисточкой. И характерный такой горбоносый профиль. Надо сказать, что если рассматривать советскую карикатуру, особенно посвященную персоналям определенным, она вызывает такое впечатление, такой жесткости, даже порой грубости. Потому что изображались не просто политические противники, как на Западе, изображались классовые враги. Но с другой стороны, если посмотреть карикатуру тех же лет западную, как там изображается Советский Союз, его лидеры и вообще СССР, то возникает впечатление не меньшей грубости, не меньшей жесткости. Более того, в советской карикатуре за редким исключением избегали этнических стереотипов. Карикатуры были представители определенных слоев. Полицейские, те же социал-демократы и так далее, либо конкретные политики, либо государство в целом. Но не народ. Народ, если изображался, то в виде такой, ну, достаточно бездикой, но позитивной массы, как тот китаец с винтовкой. А вот две карикатуры, последние, пожалуйста, покажите. Это одна польская, вторая немецкая. Рисовали, я не... Понятно, что Сталина могли по-разному изображать, других лидеров практически не знали. Ну, Молотов иногда появляется в 20-х годах, Троцкий, а так в основном Сталин. А вот карикатуры помимо Сталина, помимо... Были две основные маски. Русский Иван и русский большевик. Вот первая карикатура, которая 14-я, это русский Иван. Это польский, да-да-да. Которого вышибают из Европы. Ну, как-то такому дикарю можно пустить это в телевизионную Европу. А следующая карикатура, это уже немецкая карикатура 30-х годов. Там уже не Иван, там большевик. Но полюбуйтесь, какая отвратительная рожа. Так что в этом смысле можно сказать, что вот эти западные карикатуры, направленные в СССР, они носили не столько политический и даже классовый характер, тут скорее речь идет о какой-то культурно-цивилизационной вражде. То есть они Россию в целом воспринимали вот через призму вот этих физиономий. Ну и закончу тем, с чего начал. Вот эти визуальные образы мира, о которых я очень коротко поговорил, вы сами понимаете, можно очень много рассказывать, очень много показывать, там сотни рисунков можно много принести. Вот они во многом определяли представление о мире, визуальное представление о мире в те годы. Эти карикатуры и заложенные ими традиции воспроизводились в 50-е и 70-е годы и уже на новое поколение оказывали такое же воздействие. И до сих пор у старшего особенно поколения время от времени возникают ассоциации с героями советских карикатур. Спасибо.
Спасибо. Есть ли вопросы? Спросите. Ну, Ефимов оправдал эту фразу, что в нашей стране нужно жить долго. Поэтому благодаря тому, что он оставил мемуары, и вот стало возможным, да, анализировать карикатуры, вот, опираясь еще какой-то степени на его мемуары. А вот Ефимов, это же брат Кольцова, да, насколько
я знаю? Да, совершенно. Младший брат.
Да, как, когда Кольцов был арестован, положение Ефимова, и как карикатурист, он не прекращал работу?
Ну, где-то с год он не работал, не публиковался, подкармливался случайными заработками. Ну, я не рисовал он или нет, я не берусь судить, но его не публиковали не потому, что кто-то запретил, а просто боялись. Ну, где-то через год, то ли Сталин, то ли Молотов, а он несколько лет размещал под псевдонимом. Кто-то поинтересовался, что это за такой Иванов, условно говоря, что-то похоже на Ефимов или Ефимов. А почему он под своей фамилией, чего он боится? А, Сталин, Сталин от его манера. И после этого его опять тут же стали во всех газетах печатать. То есть для него это дело кончилось с испугом. Не скажу, что легким, но без особых последствий. Он потом постоянно вспоминал о брате, ну, в позднейших уже мемуарах, естественно.
А вот еще помимо крокодила, безбожника и безбожника станка, какие еще были?
Это отдельная тема. Во-первых, в 20-е годы их было очень много. Я назову только несколько самых известных. «Красный дьявол», «Смехач», «Пушка», «Лапоть». Вот постановление 26-го, если не ошибаюсь, года ЦК о статистических журналах, там 7 беднейших журналов перечислялось. Может быть, я не все даже назвал, ну, проходили, естественно.
Бузатёр.
Бузатёр еще был, да, совершенно верно. Вот. Но к 30-м годам они все умерли мирной смертью, и фактически вот таким всесоюзным был один крокодил. Но были такие же журналы, возникшие еще в 20-х, начале 30-х, по почти всем союзным республикам. Все эти вожики, перецы украинские, вожик это белорусский ежик, там в Грузии был свой журнал, сейчас выскочил из головы, ну, грузинское название, и так далее. То есть во всех союзных республиках были такие же журналы по образцу крокодила. Но карикатуры публиковались в газетах, в «Огоньке», то есть площадка была.